«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, в эфире цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я Наталья Болтянская, приветствую вас и приветствую нашего гостя Сергея Силыча в нашей студии. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Говорим мы с вами, как водится в эти дни, о пакте Молотова-Риббентропа. И я хотела бы начать, собственно, с попытки, как это сказать, расставить акценты. Ну, такое вот, что предшествовало, смысл и последствия. Я вам задаю это одним вопросом, а вы уже отвечаете так, как вам удобно.
Ну, каждое событие в своем развитии проходит несколько стадий. И в этом отношении пакт Молотова-Риббентропа, или, как его еще называют, пакт Гитлера-Сталина, не является исключением. Стремление Сталина к соглашению с нацистской Германией прослеживается буквально с первых же месяцев после прихода Гитлера к власти. И есть масса документов и дипломатических, и документов экономического характера, которые подтверждают этот вывод.
Сергей Зинович, а для чего? Вот если это прослеживается, с вашей точки зрения, с момента прихода Гитлера к власти, зачем это нужно было Сталину?
Дело в том, что тот режим, который возглавлял Сталин, режим тоталитарный, уже оформившийся к середине 30-х годов, требовал, так сказать, здесь нужно тесно связывать внутреннюю и внешнюю политику. Репрессивная внутренняя политика, которая особенно развернулась во второй половине 30-х годов, и миролюбивая якобы внешняя политика как-то плохо корреспондируются одно с другим. И с этой точки зрения совершенно очевидно, что Сталин в его представлении о том, как должны развиваться события в мире, ориентировался на методы марксистско-ленинского учения о классовой борьбе, перенося их на сферу международных отношений. То есть попытка стравливать одни государства с другими, противопоставлять и таким образом обеспечивать безопасность Советского Союза так, как он ее понимал. Это очень существенное дополнение, ибо то, как Сталин понимал безопасность Советского Союза, вовсе неадекватно действительной безопасности Советского Союза.
Подтвердить
очень, так сказать, просто. Это как раз то событие, по поводу которого мы сегодня ведем беседу, есть наглядное подтверждение этому. Соглашение с нацистской Германией на тех условиях, на которых оно было заключено 23 августа 1939 года, наглядно свидетельствует о том, что Сталин сделал ставку на сотрудничество с самым агрессивным государством, которое развязало Вторую мировую войну и в конечном счете поставил Советский Союз в положение международной изоляции по отношению ко всему остальному миру. Поэтому, когда дело дошло до... стало очевидно, что Советский Союз стоит уже перед нападением с этого партнера по договору 23 августа, то было очень трудно решать проблему обеспечения этой безопасности своей политикой, ориентированной на соглашение с нацистской Германией, на сотрудничество с ней в самых различных областях. Сталин тем самым загнал Советский Союз в тупик.
Сергей Зинович, в вашей статье в «Отечественной истории», достаточно уже давний выпуск, это 2000 год, она, собственно, начинается с того, что для того, чтобы как-то, так сказать, поддержать свое собственное желание экспансии, необходим был вот этот вот договор. сейчас можете ответить на вопрос, вот, скажем так, какое место мысль об этой самой экспансии при поддержке и непротивлении гитлеровцев, какое место эта мысль занимала в сталинской голове? Я понимаю, что в нее уже сейчас не залезешь, но наверняка какие-то выводы можно сделать.
Да, можно проанализировать, в общем, внешнюю политику Советского Союза в целом и по отношению к Германии, нацистской Германии, в частности, на протяжении 30-х годов, и прийти к выводу, что Сталин все время стремился к соглашению с нацистами. И здесь наиболее такой яркой, что ли, страницей этой тайной сталинской дипломатии была миссия Канделаки, осуществлявшаяся в 1935-м, в начале 1937-го годов. Торгпред в Германии, советский торгпред в Германии, был наделен очень серьезными полномочиями для достижения именно политического соглашения с нацистской Германией. Ничего из этого не получилось. По одной простой причине. Гитлер не хотел в то время никакого соглашения с Советским Союзом. И вообще Гитлер на протяжении всего периода, вплоть до середины лета 1939 года, не стремился ни к какому соглашению с Советским Союзом.
Исходя из сказанного вами, можно ли утверждать, что инициатором пакта была советская сторона?
А здесь нужно разделять, так сказать, этот вопрос на две части. К соглашению с нацистской Германией, как я сказал, Сталин стремился на протяжении
ряда лет.
Целого ряда лет. Вот. Но и наталкивался при этом на стену. Ни его речь на 18-м съезде партии в марте 1939 года, ни какие-то другие, так сказать, шаги, которые подталкивали или давали понять, что Советский Союз готов, так сказать, прийти к политическому соглашению с нацистской Германией, не находили отклика в Берлине. И только в середине июля, или даже во второй половине июля 1939 года, когда Гитлер понял, что проблема изоляции Польши ему не удается, так как он ее видел, он был вынужден проявить инициативу, и, так сказать, его дипломаты на среднем и высоком уровне в лице Риббентропа уже вели переговоры с советскими представителями, а Шуленбург в Москве с Молотовым по поводу вполне конкретных предложений, которые нацистская Германия, которые Гитлер готов был Сталину сделать в плане, так сказать, раздела Восточной Европы.
Сколь соответствовали вот эти предварительные, так скажем, предложения тому, что было в итоге?
Вполне соответствовали, так сказать, там в нюансах они отличались, но в конечном счете в первой же беседе подобного плана, которая имела место 26 июля 1939 года между ответственным сотрудником Министерства иностранных дел Шнуры и с временным поверенным в делах Астаховым в Берлине, в ходе этой беседы, в конечном счете, они в своей основе, так сказать, обрисовывали тот набор предложений, которые Берлин был готов сделать Москве.
Вы знаете, как это ни странно, но очень многие из тех, у кого на слуху вот это вот понятие пакт Молотова-Риббентропа, сегодня с большим трудом могут ответить на вопрос, а в чем, собственно, была суть. В трех фразах можно ответить на этот вопрос?
Суть заключалась в том, что это был договор о неограниченном нейтралитете. Это был не просто пакт о ненападении, какие, скажем, заключал Советский Союз с другими государствами в второй половине 20-х и начале 30-х годов. Что отличало? Отличало отсутствие очень существенной статьи. Если один, так сказать, из подписантов, один из субъектов этого соглашения предпринимает агрессию против третьего государства, то со своей стороны, другая подписавшая сторона вправе расторгнуть это соглашение.
Угу.
Такой статьи в советско-германском соглашение 23 августа 1939 года не было.
Таким образом, это соглашение, скажем так, скрепляло печатями и подписями абсолютную лояльность обеих стран в отношении друг друга, так?
Совершенно верно, так сказать, это было именно так, то есть предоставляло карт-бланш в отношении третьих государств.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот опять же в вашей статье есть такой материал, что Жданов, если я не ошибаюсь, высказал такую фразу, что не воюя, мы кое-что получили от этого.
Да, это он так, выступал.
Так я, по-моему,
да, процитировал? Так сказать, у нас нейтралитет своеобразный, мы не воюем, но кое-что, так сказать, получаем.
Угу. Вот то, что фактически... был произведен раздел Восточной Европы. Как это было зафиксировано? Никак, как я понимаю, да?
Значит, здесь...
Ну, то есть тот факт, да, что вот это отходит нам, а вот это отходит вам.
Нет, это было зафиксировано. Почему? Значит, здесь очень интересный вопрос, связанный с официальной, опубликованной на следующий день текстом советско-германского договора и его секретной частью,
угу,
таким секретным дополнительным протоколом. И надо сказать, что вплоть до сегодняшнего дня можно услышать мнение, что, мол, официальная часть — это было все в рамках международного права, это не было никаких нарушений, а вот, ну,
секретный протокол,
часть, это не, секретный протокол, это, конечно, нехорошо, это было нарушение там и так далее.
Это правда?
Нет, это то, что секретный протокол – это было грубейшее нарушение и просто соглашение о разделе Восточной Европы – это факт. Но дело в том, что и официальная часть была нарушением международного права. А именно, в июле 1932 года Советский Союз подписал договор о ненападении с Польшей.
Угу.
И вот, заключив договор с Германией в 23 августа, была нарушена тем самым одна из статей договора с Польшей 1932 года, а именно, согласно этой статье, страны-участники договора, то есть Советский Союз и Польша, не должны были вступать в соглашения, явно направленные против друг друга.
Угу.
Таким образом, получалось, что то, что соглашение между СССР и Германией в конце августа 1939 года направлено против Польши, не вызывает сомнения. И поэтому даже в открытой части оно являлось нарушением ранее достигнутого соглашения.
А какова была международная реакция?
Международная реакция...
То есть вот наши слушатели спрашивают,
да,
почему немедленно Англия и Франция не объявили войну?
Да, ну, войны еще не было, когда, так сказать, война началась спустя 8 дней, и развязала ее нацистская Германия против Польши, поэтому оснований формально секретная часть протокола, текст был известен только американцам.
Угу.
Через сотрудника германского посольства, который имел, так сказать, приятеля или друга в американском посольстве в Москве и довел этот текст до сведения. Но как-то получается так, что американцы либо не приняли это за чистую монету, но никак, так сказать, не довели это до сведения своих партнеров, западных партнеров.
Вот не так давно вышел сборник документов из президентского архива, посвященного советско-германским взаимоотношениям 1933-1941 годов. И, в частности, там обращается внимание на то, что та оценка, которая содержится в ваших работах, может иметь, скажем так, и иное толкование. Я просто процитирую авторов этого предисловия, которые пишут: «Нельзя доказать, что Сталин руководствовался именно теми соображениями и целями, которые ему приписывает случай». Вот скажите, пожалуйста, те цели и соображения, которые вы ему приписываете, на что вы опираетесь, когда вы приписываете ему именно их?
Сталин, конечно, не был публичным политиком в таком смысле, в котором мы, значит, вот воспринимаем западных политиков, которые должны выступать в законодательных органах, в парламентах, давать интервью.
Отчитываться.
Да. О своих действиях и, по крайней мере, создавать определенное представление о своих намерениях. Но при всем при том, есть определенное количество документов, которые имеют и пометки Сталина, резолюции его. И, с одной стороны, с другой стороны, известно, что структура тоталитарного государства концентрирует все полномочия, а уж полномочия в сфере внешней политики, это вообще было, так сказать, прерогативой исключительно Сталина, который не случайно убрал Литвинова с поста наркома иностранных дел для того, чтобы с Молотовым решать эти вопросы не на уровне каких-то докладных записок, а путем постоянного, почти ежедневного личного общения. И поэтому то, что, так сказать, имеет место, скажем, другое восприятие моих оценок, это совершенно нормальное явление. Я вообще к критике отношусь совершенно спокойно, подразумевая, что, во-первых, она корректна по форме и профессиональна по аргументации. В конечном счете, историки в рамках своего профессионального сообщества разберутся с тем, кто, скажем так, больше прав, кто меньше прав. Самое главное, чтобы нам не мешали это делать.
Сергей Семенович, а скажите, пожалуйста, можно ли на сегодняшний день, опираясь на какие бы то ни было документы, там, заметки на полях, еще какие-то факторы, утверждать или отрицать? Советская сторона рассчитывала на то, что их союзники в рамках этого договора будут соблюдать договоренности, или особых иллюзий не было?
На этот счет есть, конечно, некоторые косвенные свидетельства. Скажем, и Сталин, и Гитлер буквально спустя месяц с небольшим после подписания договора 23 августа, скажем так, в разных аудиториях высказали сомнения по поводу того, насколько длительным может быть действие этого соглашения. Угу. Сталин в беседе с латвийской делегацией, которая была вызвана в Москву для подписания договора о размещении баз на территории Латвии. А Гитлер при общении с высшим военным командованием. Смысл такой был обоих высказываний, что пакты существуют до того времени, пока они выгодны сторонам. То есть, в принципе, я думаю, что вот уверенности в том, что это будет на 10 лет, как содержалось, собственно, в тексте пакта, что он подписывается на 10 лет, сроком на 10 лет. Я думаю, что такой уверенности ни у одного из подписавших не было.
Скажите, пожалуйста, вот возможно ли было советской стороне, скажем так, добиться, я не знаю, большей выгоды? Один из наших слушателей формулирует это так. Могла ли, по вашему мнению, советская сторона выторговать более выгодные условия по пакту Молотова-Риббентропа?
В августе и даже в конце сентября, в ходе второго визита Риббентропа в Москву, возможности, ну, в августе были самые большие возможности. Собственно, Гитлер в это время был настолько заинтересован в соглашении с Советским Союзом, что был готов предоставить ему еще более широкую сферу интересов, чем та, что была зафиксирована в секретном протоколе. После разгрома Польши и принимая во внимание ту пассивную позицию, которую заняли западные державы, то он уже не столь был склонен но тем не менее пошел на вот этот change, связанный с обменом Литвы, почти всей Литвы, там, за исключением небольшого кусочка территории, который потом явился объектом интенсивной дипломатической переписки и в конечном счете был уступлен Советскому Союзу за 31 миллион рейхсмарок. На часть территории Польши таким образом Советскому Союзу отошла территория Восточной Польши, ну, почти в границах так называемой линии Керзона, как она была, так сказать.
Угу. Я хотела вас попросить, скажем так, огласить некие, что называется, малоизвестные детали, сопровождавшие, то есть подробности, там, иллюстрации к штрихи, к портрету этого самого пакта.
Ну, во-первых, нужно иметь в виду, что текст пакта, и, кстати, это наглядно иллюстрирует, в частности, документы, опубликованные в сборнике из архива президента, редактировал лично Сталин, переписав очень многие пункты, а секретный протокол об этом убедительно написал, к сожалению, уже покойный Лев Александрович Безыменский в своей книге. Сталин просто написал сам.
Угу.
Это вот то, что касается, собственно, соглашения. Были совершенно такие эпизоды, скажем, связанные с уже реализацией этого соглашения. Ведь согласно тексту оно вступало в силу еще до ратификации, сразу же после подписания.
Угу.
И, скажем, 31 августа Молотов выступал на сессии Верховного Совета, и был предложен этот, естественно, официальный текст, основной текст договора для ратификации, для одобрения Верховного Совета. Ну, акт чисто формальный, естественно, как, впрочем, и в Германии. И Молотов сказал очень, так сказать, примечательную вещь, что, так сказать, это договор, который должен сузить масштабы возможных военных конфликтов.
Угу.
А в действительности он сделал их значительно более широкими.
Я напомню, что мы разговариваем с нашим гостем в студии «Эхо Москвы», телеканал RTVI, Сергей Зиновьевич Случ. Мы говорим о пакте Молотова-Риббентропа. Сейчас мы на пару минут прервемся, и затем наш разговор будет продолжен.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор о пакте Молотова-Риббентропа. Хотела вас попросить еще рассказать историю про радиостанцию.
1 сентября 1939 года, в день нападения Германии на Польшу, Молотов получил следующую, так сказать, переданную ему записку, в которой содержалось, в частности, обращение главного командования ВВС Германии с просьбой разрешить передатчику, находящемуся в городе Минске, периодически с определенными интервалами выдавать радиосигнал, который позволял бы немецким самолетам, осуществлявшим операции над территорией Польши, более точно выходить на цель. И Молотов дал согласие. Через определенные интервалы должно было выходить, так сказать, кодовое слово в эфир.
Да.
Вот.
Просто нет слов.
Очень любопытный момент еще связан, скажем, после того, как немецкие войска достаточно быстро продвигались по территории Польши, начиная с 3 сентября. Германский посол в Москве, граф Шуленбург, пытался, встречаясь очень часто с Молотовым, настаивал на том, что, так сказать, ну а когда же, так сказать, вы двинете свои силы в отведенную вам сферу интересов. Молотов, ссылаясь на различные обстоятельства, всячески, так сказать, откладывал это дело, ну, прежде всего, я думаю, по политическим причинам, не желая, так сказать, ассоциироваться в представлении остального мира, ну, разумеется, это было прежде всего мнение Сталина, как, так сказать, государство на равных, воюющие с Польшей. Но когда же в конце концов стало очевидно, что немцы могут вообще в течение нескольких недель решить все проблемы в Польше, стало очевидно, что необходимо как-то пропагандистски обеспечить последующие действия Красной Армии. И в целях этого, ну, во-первых, уже 10 сентября появилась статья в основных газетах о причинах внутреннего развала Польши.
И там еще как-то вот такое словосочетание «фашистская Польша».
Нет, фашистское государство. Фашистское государство – это слово, выражение было употреблено Сталиным в беседе с Димитровым 7 сентября, когда он сказал, что ну а что плохого, если, так сказать, одним фашистским государством станет меньше, вот, а мы распространим социалистическую систему, так сказать,
шире дальше. И дальше.
Да. Вот. Так была определенная коллизия в выработке совместного коммюнике. Советская сторона с немцами. Советская сторона предлагала, что ее следующую формулировку, что ее действия обусловлены необходимостью взять под защиту население Западной Украины и Западной Белоруссии. Немцы категорически возражали, о какой защите может идти речь.
Когда,
так сказать, ну, нет, мы не союзники, но, по крайней мере, мы же договорились, так сказать, никто не покушается на ту сферу интересов, которая вам выделена по секретному протоколу. Вот. И были разные варианты. В конечном счете, уже после того, как 17 сентября Красная Армия вторглась на территорию Польши, и, с моей точки зрения, Советский Союз тем самым вступил во Вторую мировую войну, то спустя 2 дня было опубликовано совместное германо-советское коммюнике, в котором прямо говорилось о том, что во избежание всякого рода необоснованных слухов насчет задач советских и германских войск, действующих в Польше, правительство СССР и правительство Германии заявляют, что действия этих войск не преследуют какой-либо цели, идущей вразрез интересов Германии или Советского Союза и противоречащей духу и букве пакта о ненападении, заключенного между Германией и СССР. Задача этих войск, наоборот, состоит в том, чтобы восстановить в Польше порядок и спокойствие, нарушенные распадом польского государства, и помочь населению Польши переустроить условия своего государственного существования.
Мило. Один из наших слушателей спрашивает. Хотелось бы больше узнать о ситуации с Данцигским коридором. Польша противилась этому вполне естественному требованию Германии. Так, может быть, мировая война началась из-за непонятного упрямства Польши?
Гитлер вообще, нужно сказать, не собирался начинать войну на Востоке в 1939 году. Он собирался, вообще в 1939 году не собирался воевать. Он собирался первый удар наносить на Западе. И в этих целях ему требовалась Польша в качестве государства, обеспечившего тыл на Востоке. И поэтому Польше были предъявлены требования, в частности, передачи Данцига, строительства экстерриториальных шоссейных и железнодорожных магистралей через коридор и присоединение к антикоминтерновскому пакту. Угу. Несмотря на все усилия, предпринимавшиеся нацистской дипломатией на протяжении более полугода с второй половины октября 1938 и буквально до мая 1939 года, польское руководство на эти предложения не пошло, поскольку они низводили бы Польшу в разряд просто сателлита нацистской Германии. И тогда возникла очень сложная ситуация, поскольку с необеспеченным тылом на Востоке он не мог воевать на Западе. И тогда он изменил свои планы. Это было озвучено на совещании с высшим военным руководством 23 мая 1939 года. И принял решение о нападении на Польшу. Угу. Именно Польша в этом отношении сыграла очень важную роль, оказав влияние на ход Второй мировой войны, особенно на первом этапе, потому что, пытаясь изолировать Польшу, Гитлер вынужден был в конечном счете, когда другие варианты отпали, прийти к соглашению с Советским Союзом.
Угу. Скажите, пожалуйста, экономические, скажем так, аспекты у пакта, каковы они были?
Это была очень, очень серьезная сторона взаимоотношений. Было подписано в ходе реализации пакта два соглашения. Они назывались хозяйственные соглашения. Одно было подписано в феврале 1940 года, другое в январе 1941 года. Переговоры с немцами, значит, здесь, видимо, разыгрывалась очень интересная такая партия. Переговоры с немцами в Москве вел Микоян. И его партнерами с немецкой стороны были крупные немецкие дипломаты Герхард Риттер, Карл Шнуре. Переговоры проходили в очень такой напряженной обстановке, и Микоян занимал жесткую линию. После того, как в ночь с 31 декабря на 1 января 1940 года состоялась встреча главы германской экономической делегации Герхарда Риттера, посла по особым поручениям, в том числе и со Сталиным, были как бы обозначены и намечены все-таки перспективы определенного соглашения. Но, тем не менее, стороны оставались на таких твердых позициях, ибо немцы настаивали на поставках все большего количества стратегического сырья и продовольствия. Советская сторона настаивала на поставках станочного оборудования и вооружений. Угу. Причем вооружений прежде всего авиационных и морских. Причем ставка при этом была сделана на, в частности, интерес был проявлен крупным морским судам военным. И что, так сказать, конечно, уже говорило о том, против кого дальше собираются дружить, вести войну Советский Союз. Явно не против Германии, которая не обладала крупным военно-морским флотом. И когда переговоры в очередной раз зашли в тупик, то тогда Риббентроп передал через Шуленбурга, германского посла, личное послание Сталину, в котором просил учесть положение Германии, ведущей войну, и пойти навстречу, особенно в том, что касается разрыва между по времени, между поставками стратегического сырья и поставками в Советскому Союзу уже готового оборудования и военной техники. Немцы настаивали, чтобы этот разрыв был как можно больше. Угу. Получив это письмо, Сталин отреагировал весьма, так сказать, своеобразно. Он сказал, что личное послание Риббентропу – это меняет дело, с одной стороны. С другой стороны, подчеркнул, что он вовсе не собирается заниматься крохоборством и думает не о простом торговом обмене, товарами, а о помощи. И это, конечно, прозвучало весьма, так сказать, ободряюще для немецкой стороны, которая и в этом плане получила немалую помощь. Приведу одну цифру. 52% всего экспорта Советского Союза в 40-м году были направлены в Германию. Но главную, конечно, поддержку нацистская Германия получила от Советского Союза отнюдь не в экономической области. Дело в том, что, готовясь к западной кампании, Гитлер оставил на востоке, против, на границе с Советским Союзом, протяженностью почти 2000 километров, всего 9 дивизий очень низкой боеспособности, не имевший практически тяжелого вооружения, не говоря уже о танках или самолетах. И это та спокойная уверенность на Востоке, о которой сказал Молотов, выступая 1 августа 1940 года на сессии Верховного Совета и подчеркивая те преимущества, которые получила нацистская Германия от соглашения с СССР, указал, что это преимущество заключалось прежде всего в той спокойной уверенности на Востоке, которую она обрела.
Это важный момент, потому что 23 августа 1939 года произошло некое историческое событие, 70-летие которого мы, так скажем, я не знаю, правильно ли тут, допустимо ли тут слово, отмечаем, не знаю, вспоминаем сейчас. Но, тем не менее, вы, отвечая на один из моих предыдущих вопросов, вы говорили о том, что особой, что называется, надежды на то, что вот этот пакт означает, что все навсегда, друзья навек и союзники навек, особой надежды на это не было. Но очень часто в такое распространенное есть, возможно, заблуждение, что пакт Молотова-Риббентропа был одним из тех факторов, который обусловил низкий уровень подготовки Советского Союза к Великой Отечественной войне. Потому что, дескать, поверили.
Нет, я думаю, что это не так. То есть, точнее, это не исчерпывает всей проблемы. Дело в том, что когда мы оцениваем плюсы и минусы этого пакта, необходимо иметь постоянно в виду обе стороны. И если мы говорим о том, что Советский Союз отодвинул свои границы на запад на несколько сот километров, то мы не должны забывать о том, какой ценой это было оплачено с точки зрения возможности для германского вермахта разгромить Францию, а ведь и избежать войны на два фронта. Войны на два фронта, которая для нескольких поколений германских генштабистов была просто кошмаром. И Гитлер, выступая перед верхушкой вермахта в конце ноября 1939 года, говорил о том, что возникла ситуация, о которой мы могли только мечтать после 1870 года, когда была создана Германская империя, значит, чтобы избежать этой войны на два фронта. А сейчас это реальность, ибо мы можем вести войну только на одном фронте. Это был гигантский стратегический выигрыш одной стороны, а принимая во внимание, что в доатомную эпоху можно говорить о, оценивая международную ситуацию и международные отношения, о теории игр, что существует такая теория о игре с нулевой суммой, когда выигрыш одной стороны является, соответственно, проигрышем другой стороны. Так с точки зрения тех стратегических возможностей, которые обрел вермахт, разгромив Францию, поставив под свой контроль большую часть западной и юго-западной, южной Европы, юго-восточной Европы, а также нарастив свои силы, боевой опыт и так далее, на это возражает. Но мы же победили в войне,
угу.
Да, но не надо забывать о том, какова была цена этой победы.
Угу. Сергей Зинович, очень, опять же, часто звучит такая фраза по поводу того, что история не знает сослагательного наклонения, но вечный вопрос, а была ли альтернатива?
Я думаю так, история не знает сослагательного склонения, а вот историческая наука должна его знать.
Прошу.
С моей точки зрения, для сталинского режима, тоталитарного режима, репрессивного режима в Советском Союзе, альтернативы не было. Ибо Сталин только таким образом мог получить то расширение территории Советского Союза до границ бывшей Российской империи, только путем соглашения с нацистской Германией. Западные державы ни при каких обстоятельствах на подобное соглашение с Советским Союзом, несмотря на все, так сказать, в этом отношении попытки подвигнуть их предоставление свободы рук в отношении тех или иных государств, закамуфлированные под всякого рода параграфы соглашения о косвенной агрессии там, и так далее, они никогда бы не пошли. Поэтому, в принципе, соглашение... Ведь не случайно, тут стоит вспомнить еще вот о чем. Выступая 3 июля 1941 года по радио, уже после нападения нацистской Германии, Сталин сказал, что... Некоторые задают вопрос, а можно ли было заключать пакт о ненападении с такими извергами и людоедами, как Гитлер и Риббентроп? И да, конечно, потому что речь шла о договоре о ненападении, то есть о мирном договоре. И поэтому оснований, так сказать, отклонять это предложение никаких не было. Но что интересно, еще в 1934 году Литвинов, давая интервью одному французскому журналисту, сказал, что договор о ненападении не всегда служит делу мира, поскольку одно самое агрессивное государство может заключить такой договор для того, чтобы обеспечить свой тыл и развязать себе руки для ведения агрессивных действий. Поэтому мысль, которую Сталин пытался провести в выступлении 3 июля 1941 года, это была попытка оправдать то, что произошло 23 августа 1939 года.
Очень коротко, как оценивает пакт современная историческая наука в разных странах?
Ну, в этом отношении очень интересно. До того, как Второй съезд народных депутатов СССР не признал факта существования секретных протоколов, то буквально каждый международный съезд историков, проходивший раз в 5 лет, был связан с дискуссией, острой дискуссией, когда, так сказать, западные историки говорили о наличии вот такого документа, а советские историки с не меньшей, так сказать, энергией отрицали его существование. И вот в 90-м году, а признание произошло в декабре 89-го года на Втором съезде народных депутатов, Конгресс историков в Мадриде, в общем, так сказать, эта проблема не вызвала сколько-нибудь большого интереса, что свидетельствует о том, что когда, так сказать, люди оперируют фактами, а не, так сказать, эмоциями, то все становится на свои места.
Ну, тогда еще один вопрос. В августе 89 года мемориал проводил выставку «Дружба, скрепленная кровью», которая была посвящена именно этому пакту. Насколько я понимаю, вы были консультантом этого проекта. Вот сегодня можете что-то сказать об этой выставке? Она вообще возможна была бы сегодня?
Ну, об этой выставке я могу сказать только хорошее.
У вас 2 минуты на все.
Да, сохранились очень теплые воспоминания. Она была в кратчайшие сроки организована в клубе Русакова в Сокольниках и проходила там в течение почти 2 недель и, надо сказать, очень хорошо посещалась. Угу. Хотя организация, конечно, проходила в довольно сложных условиях.
На это уже нет времени, Сергей.
Все понятно. Да. Вот. Что касается того, могу ли я себе представить сейчас такую выставку, нет, не могу, потому что я думаю, что никто не разрешил бы ее проведение.
Угу. Ну что ж, как это ни грустно, но это, видимо, будет такой вот кодовый пункт нашей сегодняшней программы. Я надеюсь, что вот тот самый сборник документов, о котором мы с вами говорили, я тоже его видела, я хочу воспользоваться служебным положением и поблагодарить Сергея Кудряшова, который передал его и Алексею Венедиктову, и мне. Вот, я надеюсь, что те, кого интересует вообще вся история, у них будет возможность купить и посмотреть этот сборник документов. Я еще раз хочу напомнить, что наш сегодняшний собеседник Сергей Зиновьевич Случ, спасибо вам большое. Цикл передач именем Сталина подготовлен радиостанцией «Эхо Москвы», телеканалом RTVI совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Сергей Зиновьевич, еще раз спасибо.
Спасибо вам за приглашение и поздравляю радиостанцию с днем рождения.
Спасибо вам с моей стороны. И я, Наталья Болтянская, прощаюсь. Всего доброго.
Выхода нет.